Добрый
Пожалуйста.
вечер всем. Естественно, находясь накануне самого важного дня в еврейском календаре, я всегда говорю, что вот если можно сравнить еврейский календарь с поднятием в гору, то можно себе представить, что вот на верхушке горы находится этот Йом-Кипур, который вот будет в эту субботу, и все или приближается к Йом-Кипуру, или медленно от него отходит. Но в основном главный праздник, если сказать, какой самый важный день в еврейском календаре, это, конечно, Йом-Кипур. Очень много о нем говорится, очень много с ним связано. Я хотел бы с вами сегодня разобрать немного этот день через очень интересный мидраш, который на первый взгляд каждый раз, когда его читаем, он вызывает удивление. И пройдя через этот мидраш, хотел бы с вами немного поговорить о самом этом дне, день вот этот Йом-Кипур и так далее. Мидраш этот мидраш Раба в книге Берешит Раба. Это мидраш Раба, это один из основных и фундаментальных комментариев мидрашим, один из первых комментариев на Тору. Это если вы когда-нибудь видели, там многотомник такой. И в нем есть вот первый том касается Берешит. Берешит Раба называется. Говорит мидраш такую вещь. Я его сам перевел на русский язык, потому что я не знаю, не видел, во всяком случае, перевод мидраш Раба на русский язык. Поэтому я его перевел сам на русский язык. Это мой личный перевод, поэтому я не ручаюсь за точность этого перевода. Я далеко не профессиональный переводчик. Во всяком случае, я это говорю своими словами. Говорит мидраш такую вещь. До создания мира Всевышний взглянул на поступки праведников и поступки грешников. Да? До того, как создать мир, говорит нам мидраш, Всевышний уже видел и предвидел поступки праведников и поступки грешников. Дальше говорит мидраш. То, что в Торе написано, земля же была смятение и пустынность, то, что называется на иврите «тоу-ва-воу», это поступки грешников. До сих пор все понятно. Нам очевидно и понятно, что поступки грешников приводят к всему плохому. Они никогда не могут привести к чему-то хорошему. Любой грешный человек, мы имеем в виду не грешный человек, который совершил хороший поступок, а именно поступок, который мотивируется, порождается грешным, плохим качеством человеческого характера, он всегда приведет к какому-то опустошению, к какому-то там вреду и так далее. Поэтому то, что в Торе написано, что земля была смятение и пустынность, это говорится о поступках грешников. И сказал Бог, да будет свет, у нас написано в Торе. Это поступки праведников, говорит мидраш. То есть свет, да, то, что Бог сказал, да будет свет, это поступки праведников. Дальше. И увидел Бог свет, что хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Да, то, что написано в Торе. Поясняет мидраш. Разделил Бог поступки грешников от праведников. Дальше. И был вечер, и было утро, день один. Так написано в Торе. Это опять же цитата из Торы. И был вечер, и было утро, день один. Да, поясняет мидраш, что это за день один? Это тот самый день, который дал Всевышний Израилю. Что это за день такой? Йом-Кипур. Я хочу пояснить здесь такую вещь. Смотрите, когда мы с вами перечисляем, что бы то ни было, да, допустим, я говорю второй, третий, четвертый и так далее, когда я говорю о первом, я его называю первый. Первый, второй, третий, четвертый. Если мы с вами говорим о создании мира, которое описано в Торе, тогда мы говорим, что было создано во втором дне, в третьем дне, в четвертом. Так как мы должны назвать первый день? Первым. Но Тора не называет его первым днем. Тора говорит день один. Почему не первый? Почему один? На это вопрос обращает внимание мидраш. Почему Тора не говорит день первый, а говорит именно день один? Говорит Тора, что это тот самый день единства, в котором еще Всевышний, так и поясняет мидраш, был один. Это еще до создания чего-либо. Тогда Всевышний был еще один. Это и есть тот самый день его единства. И говорит мидраш интересную фразу. Что это за день был такой? Это был день Йом-Кипур. В каком день Йом-Кипур? Еще не было календаря, еще не было недель, еще не было ничего. Какой Йом-Кипур? Мидраш поясняет, наверное, он хочет нам объяснить то, что Йом-Кипур, его можно приравнить, сравнить, как бы вот приравнять, извините, его можно приравнять с этим днем, когда еще Всевышний был в абсолютном единстве. То есть это день единства Всевышнего. Это Йом-Кипур. Дальше продолжает Мидраш от имени другого мудреца. И говорит Мидраш такую вещь. Мы бы не знали, говорит Мидраш, поступки, кого предпочитает Всевышний. Мы бы не знали. Поэтому написано, и увидел Бог свет, что хорош. То есть Бог увидел свет и сказал, вот, свет это хорошо. Отсюда мы знаем, что Бог предпочитает поступки праведников. Но здесь всегда, когда сталкиваемся с этим мидрашом, ну, как бы, конечно, вопросы. Что значит? Если бы не было бы написано это в Торе, зададим вопрос любому человеку на улице. Что ты думаешь, Бог предпочитает? Поступки праведников или поступки грешников? Нам надо, чтобы Тора писала и мидраш оттуда изучал, что Бог предпочитает именно поступки грешников? Без этого мы бы могли подумать, что да, вот поступки грешников Бог хочет. Если бы этого не было написано в Торе, как понять этот мидраш? Для того, чтобы объяснить это, я хочу обратить внимание еще на один важный такой вот элемент, скажем так, да, одну важную вещь. Иудаизм очень, скажем, существует в нем определенная нестыковка, ну, грубо говоря. С одной стороны, иудаизм ставит очень высокую планку перед человеком. От нас, как мы с вами вот учим, изучаем труды Рав Ирша, мы уже не раз с вами занимались темами морали, требования моральные. То, что от нас требует Тора с точки зрения выполнения заповедей, служить Всевышнему без каких бы то ни было интересов, да, само служение Всевышнему, ради служения Всевышнему. Ставит перед нами очень высокие планки. Требуются очень высокие моральные требования от каждого человека. Но вопрос, как мы можем их преодолеть? Ведь мы люди. Тора признает нашу слабость. Нам царь Шломо сказал, нет праведника на земле, который бы не согрешил. Эн цадик барца шерло ихта. Нет праведника на земле, который не грешит. Такого быть не может. Почему? Потому что мы люди. Нам свойственно ошибаться. Нам свойственно иногда проявлять слабость. Это свойственно. Мы должны с этим бороться, это понятно. Мы должны постоянно пытаться контролировать свои действия. Но мы все люди. Мы слабые, человечные, можно сказать так. Мы постоянно падаем. Мы постоянно сдаемся перед соблазнами. Постоянно обещаем себе какие-то обещания и через определенное время перестаем их выполнять. Мы всегда ведомы плохими привычками. Это все, и Тора это прекрасно знает, и Тора это нам говорит, и ругает нас за это, и так далее. Когда мы злимся, мы теряем контроль над своим ртом. Мы очень часто разочаровываем людей, близких. Мы очень часто не выполняем, как я уже говорил до этого, свои обещания самому себе, обещания к близким. Мы постоянно переживаем беспомощность. Мы постоянно переживаем стыд, унижение. У нас много эмоций кипит внутри нас. Все мы. Нет такого человека, которому можно предсказать, он нет. Я в дальнейшем попытаюсь объяснить, почему. Но такого быть не может. Мы все такие, по определению. Человек, который не должен исправляться, в нем нет слабости вообще. Почему, давайте вот просто, если мы уже затронули эту тему, почему нет, говорит царь Шломо, что нет праведника, который не грешит? То есть это он устанавливает как правило, как определение. Не может такого быть в этом мире, чтобы был человек, даже самый праведный, который не согрешил. Потому что человек, у которого нету слабости, человек, у которого нету какого бы то ни было недостатка, он не продвигается вперед. Мы с вами уже не раз говорили от имени Раби Хасдай Крескас и многих других еврейских мудрецов, так же, как и Рав Кук, что именно продвижение, в отличие, допустим, от Аристотеля и Рамбам, который тоже приводил, вот, придерживался точки зрения Аристотеля, которые считали, что совершенство человека это именно в достижении сознания, разума и так далее, в отличие от этого приходит и, как бы скажем, достижение этого знания, достижение этого совершенства, это средство. То есть мы прилагаем максимальные усилия, чтобы добиться той цели, какой? Того самого совершенства. Какому? В сознании, в знании. Приходит Раби Хасдай Крескос и утверждает, что нет. Человек, если что-то уже достигло своего совершенства, оно не продвигается дальше. Нету никакого прогресса дальше. Как только оно доходит до какого-то момента, оно перестает продвигаться вперед. Все, что не движется вперед, все, что не развивается, оно мертво. И поэтому совершенство человека – это не в самом знании, а стремление к этому знанию. Тора от нас требует быть святыми, понимая, что мы святыми никогда не сможем стать. Святой – это значит отдаленное от этого мира. Мы должны постоянно стремиться к этому. Нам очевидно, что мы никогда этим не станем, не дойдем до этого уровня. Поэтому мудрецы говорят только про Всевышнего, что только Он святой. Но несмотря на все это, от нас требуется стремиться и двигаться, и продвигаться к этой цели. Какой цели? Стать святым. Потому что само продвижение – это уже совершенство. Само движение вперед – совершенство. Если бы и был какой-то праведник, который уже некуда ему продвигаться, который уже совершенный, он мертвый. Он умрет в тот же миг. То есть он мертвый. Он то, что не движется – то умирает. Само его недвижение – это уже недостаток. Поэтому Всевышний создал этот мир. Дал этот мир для его продвижения, постоянного продвижения вперед. И мы уже не раз с вами вспоминали эту идею Рав Кука. Извините, мы уже не раз вспоминали эту идею Рав Кука, который придерживается, и говорит нам такую вещь, что Всевышний, если придерживается этой же идеи, он совершенство, и как совершенство в нем уже есть изъян. Какой изъян? Все, что совершенно, не развивается. А все, что не развивается, это недостаток. То есть само совершенство Всевышнего вызывает абсурд. Для того, чтобы, скажем так, избежать этого абсурда, скажем так, Всевышний создал этот мир и создал нас в этом мире. Когда мы развиваемся, мы поэтому специально созданы с определенными недостатками, с определенными изъянами. Когда мы продвигаемся в их исправлении, мы продвигаем Всевышнего как нашего Творца. И получается, что Всевышний, как бы, с одной стороны, он и совершенно, абсолютное совершенство, он единственный, кто абсолютное совершенство, но и также совершенствуется через нас. Это вот как бы идея, которую предложил Рав Кук, когда мы совершенствуем его. Поэтому у нас существует вопрос такой, который говорит нам о том, что праведники и грешники записываются в Рош ха-Шана, в книгу жизни и смерти. Есть другие, которые говорят, что в Йом-Кипур запечатываются, есть, которые говорят, что записываются в Рош ха-Шана и так далее. То есть праведник записывается в книгу жизни, грешник в книгу смерти. Но наши глаза нам говорят, что это не так. Мы видим это на постоянной основе, как праведники умирают, а грешники продолжают жить. Как такое может быть? Вот в прошлом году сколько праведников скончалось, а грешники живут. Как такое может быть? Ответ простой. Он умирает не из-за того, не из-за своего греха. Ну, там есть, конечно, много разных ответов, но если мы возьмем в основу объяснение Раби Хасдай Крескоса, человек, который не продвигается, он мертв. Праведник, который доходит уже до того этапа, что он уже все достиг максимум своих возможностей развития, он абсолютно реализовал заложенный в себе потенциал, он уже в тот же самый миг и умирает. То есть почему? Потому что все. Нету никакого дальнейшего развития. Таким образом, нам очевидно и понятно, что мы люди созданы с недостатком, мы люди созданы с изъяном. Нам очевидно, что у нас есть большие слабости. И несмотря на все эти слабости, несмотря на все это, к нам очень высокие требования. святыми будь, ибо святой я. Служить Всевышнему без каких бы то ни было интересов. Нельзя даже думать о каком-то там, не знаю, плохих мыслях или что бы то ни было. Очень большие требования. Как можно достичь таких высот? Как можно такое требовать от нас, от людей? Как можно такое требовать? Можно сказать такую вещь, что решение этой проблемы предлагает нам иудаизм. Он предлагает нам понятие, которое на первый взгляд кажется простым. Но когда мы с вами чуть глубже копнем, мы увидим, что оно далеко-далеко не простое. Понятие, которое называется прощение. Простить. Бог не требует от нас, чтобы мы не спотыкались, чтобы мы не совершали ошибок. Нет. Он требует от нас, чтобы мы поднимались и продолжали продвигаться вперед. Говорит пророк Шева и Поль Цадик Вакам. Да, там 7 раз, которые говорят, есть, которые насытны, 7 раз падает праведник, падает праведник и встает. Праведник это не тот, кто не падает. Тот, кто не падает, это мертвец. Праведник это тот, кто после того, как упал, встал и начинает все заново. Он не отчаивается от себя. Он движется вперед. Чтобы мы осознали наши слабости и ошибки, это то, что от нас требуется. И на их основах мы исправлялись. Именно это от нас требует Всевышний. То есть, человек Всевышнему очевидно и понятно, как это сказал царь Шломо, люди грешат. Но от нас требуется не жить жизнью без греха. Нет, конечно, мы должны приложить максимальные усилия. Но я говорю, что смысл нашей жизни – это чтобы, падая, мы вставали заново на ноги и начинали весь путь сначала. Продолжали. Не сначала, вот продолжали. Дальше. Не отчаивались. Человек обещал, что вот все, завтра, все, в следующий раз он приложит максимальные усилия, он абсолютно изменится, он начнет все заново, все, 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 все. И вот он бросает там свои вредные привычки, движется вперед и, как всем нам известно, рано или поздно, с размаху в стену, все разлетается, все это, то он вот... Очень страшно будет, если человек поднимет руки вверх и скажет, все, от меня никакой пользы нет, меня не исправить. Все, тогда то же самое, человек никуда не развивается, и он такой же мертвец, как и другой человек. Понимая ту ситуацию, осознавая то, что мы люди, которым свойственно ошибаться, мы осознаем, что существует прощение. Потому что без этого нет никакой возможности нам по-настоящему двигаться вперед. Принимая такой взгляд на происходящее, человек предстает перед нами не просто как какой-то мерзкое создание, скажем так, которое существует, знаете, вот в грязи грехов и постоянных ошибок, а наоборот, как высшее создание, которому предоставляют большие требования, но он способен их выполнить. Он способен их выполнить, потому что он, у него есть возможность исправить свои ошибки. И у него есть возможность не падать в самый низ, а на той ступени, которая находится, исправить ошибки и продвигаться дальше вперед. Для этого требуется понятие, или, как можно сказать, как институт какой-нибудь, который способен справиться с самообвинением, с виной, с чувством разочарования, которое несет человек на себе. Этот институт и есть Йом-Кипур, день нашего искупления. Этот день дает нам возможность, все наши молитвы на это направлены в этот день, это проанализировать свои поступки. Когда мы исповедуемся, мы должны в глубине себя найти все наши слабости и, скажем грубо, выложить их на стол, вот положить на стол все, вот наши слабости. Мы должны анализировать свои поступки, мы должны анализировать самих себя, найти свои слабости. И тем самым у нас есть возможность исправляться. В период храма все ритуалы, которые проходили в храме, включая козла отпущения, включая все служения в храме, все это было именно на это и направлено. Все евреи собирались в храме и воодушевлялись всей этой атмосферой того дня и так далее. В наши дни мы не удостоились, что был храм, но в наши дни эту роль приняли на себя синагоги. В любом месте, куда приходит, куда бы ни приходил человек, где бы он ни находился, он с молитвами, опять же, да, молитвы, и все это, и сами законы Йом-Кипура, пост, неношение кожаной обуви, запреты там на мыться, умываться и так далее, все вот эти вот запреты и ограничения, они предназначены направить человеческое сознание на скромность, чтобы он свою гордыню припрятал, чтобы он по-настоящему был честный с самим собой, мог через исповедь раскрыть свои слабости и мог исправить их. Именно весь этот день, все ритуалы построены на этом. Я уже не раз вам рассказывал, что вот я был такой в свое время в Германии человек, философ, его звали Фриц Розенцвайг. Фриц Розенцвайг, он был один из величайших философов 20 века, занимающийся иудаизмом. Он скончался в очень молодом возрасте, но он успел написать одну из очень глубоких книг в иудейской философии, называется «Звезда искупления». Она недавно вышла на русском языке, но я скажу честно, я ее так же, как и на иврите ее тяжело понимать, на русском для меня было ее еще тяжелее понять. Абсолютно нечитабельная, очень глубокая, там над каждой строчкой надо думать, пыхтеть и так далее. Но, во всяком случае, Фриц Розенцвайг, у него было очень, он в предисловии своей книги писал очень интересную историю. Мы, когда с вами начинали изучать книгу Хорева рав Ирша, мы вспоминали его, приводили его как пример состояния немецкой молодежи во времена рав Ирша. Все его близкие друзья крестились. Вся его семья, двоюродные братья, все крестились. Все перешли в лютеранскую церковь. Это открывало доступ там, в разные академические учреждения, в образование, в работу и так далее. Но более того, как он писал, переход был такой легкий, потому что они практически ничего и не знали о иудаизме. Иудаизм давным-давно для них перестал играть какую-то ценность или какую-то роль, или что бы то ни было. То есть, когда вот собирались с семьей, обсуждали политику, экономику, все что угодно, но не иудаизм. То есть, вообще, это тема, которая вообще как бы никак не касалась, и вообще было им абсолютно неинтересно. И поэтому, естественно, что когда была какая-то возможность карьерного роста или где-то поступления в какой-нибудь вуз, и для этого требовалось перекреститься, так что им это стоило? Естественно, что там расплюнуть, можно перекреститься без всяких проблем. И вот он в одной переписке со своим другом, он принимает решение тоже перекреститься. Но к его удивлению, это вызвало огромное возмущение у его матери. То есть отец согласился, все было понятно, все было нормально и так далее. Но вот его мама, которая тоже была крещенная, мама что-то вдруг ее сломила. Она была категорически против этого. И она прям вот остановила его, как бы, и сказала, что вот попросила его, чтобы он этого не делал. И Фриц Розенцвайг остановился и подумал. И он сказал такую вещь, что я не могу сказать, что я перешел в христианство из иудаизма, если я ничего не знаю про иудаизм. Я ничего не знаю про еврейство. Как я могу сказать, что я перешел в христианство? Откуда я перешел? Куда я перешел? Откуда? Я должен понимать, что вот иудаизм, вот христианство, я вот перехожу в христианство. Но если я не знаю, что такое иудаизм, естественно, никакого перехода быть не может. И поэтому он, также по просьбе матери, и сам он решил, что в ближайший Йом-Кипур он пойдет в ортодоксальную синагогу в Берлине, где он проведет там полностью весь Йом-Кипур по иудейским законам, по ортодоксальным ритуалам, ортодоксальным законам и так далее. И вот так и было, он нашел где-то синагогу там в Берлине, их было очень мало, потому что в основном там все немецкое еврейство было уже реформировано, там уже были разные споры среди самих реформистов, то есть там оно уже далеко-далеко прошло вперед. И вот он нашел какую-то ортодоксальную синагогу, и он находился там в Йом-Кипур, и в конце Йом-Кипур он вышел совсем другим человеком, как он о себе писал. Он ощутил на себе, он осознал и ощутил иудаизм, он связался тесно с этими молитвами, с этими вот исповедью, со всем этим, со всеми обрядами, связанными с Йом-Кипуром. Это пронизило его глубоко, и он вышел в конце Йом-Кипура с твердым решением, что никогда в жизни он не бросит эту религию. В дальнейшем, несмотря на все проблемы, которые это могло вызвать у него там, и в карьере, и в росте, ну, там, и в учении, обучении и так далее, он оставался религиозным евреем. Ну, конечно, в немецких стандартах, да, это не религиозный еврей, который мы знаем там на Украине, в Польше и так далее, это по немецким стандартам. Он написал, как я уже сказал, одну из величайших книг, вот эта вот «Звезда искупления» и так далее. Чему это рассказываю? Мы видим, когда читаем его предисловие, его рассказ, мы видим, для чего предназначен Йом-Кипур и какое глубокое влияние он может повлиять на человека, который подходит к Йом-Кипуру с раскрытым сознанием и сердцем. Человек, конечно, который приходит в Йом-Кипуру, о, опять постится, ой, опять эти молитвы, ой, опять это то, ой, опять это, сил нет на это, сил нет на то. Естественно, что Йом-Кипур для него, кроме диких мучений, никакой пользы ему не даст и не принесет. Но когда человек раскрывается перед Йом-Кипуром, он приходит и готов абсолютно раскрыть себя, свое сознание, слиться с этим Йом-Кипуром, тогда в данной ситуации Йом-Кипур может повлиять на него до такой степени, что вот до уровня такого, как Фриц Розенцвайг, что он одной ногой уже был в церкви, он писал, что он даже договорился с попом, что он идет туда креститься и так далее, но все равно вот в последний момент мог остановиться. Но надо заметить такую вещь. Мы, как я уже сказал, не раз говорили, что вот весь Йом-Кипур вращается вокруг идеи прощения. Нам прощают наши грехи, это считается день искупления. Искупляют, прощают наши грехи и так далее. Но надо заметить такую вещь, смотрите. Есть определенные моменты в истории, в общем, да, в человеческой истории, после которых понятно, что мир изменился навсегда. Было что-то до и стало что-то после. Например, получение Торы на горе Синай. Раскрытие Всевышнего на горе Синай. Откровение. Это изменило все человечество. Это была первая монотеистическая религия. Это была первая связь человека со Всевышним. Это, естественно, после этого изменило весь ход истории. Это понятно. Французская революция, ближе к нам идея. Тоже было понятно, что после французской революции мир уже никогда не вернется в то положение, то состояние, которое было до. Первый полет братьев Райт, скажем, там, когда они там полетели в 1903 году, по-моему, тоже было понятно, что этот вот полет, там пару секунд они летели, там 7-8 секунд, по-моему, если я не ошибаюсь, они там пролетели. Но всем было понятно, что это изменило весь мир, весь ход человеческой истории. Или, не знаю, когда там чуть больше 5000 лет тому назад первый человек решил, что нацарапать что-то на высохшем воске можно таким образом передавать информацию, и был первый почерк создан, с помощью которого передавалась информация и так далее. Всем понятно, что эти моменты в истории, они меняют мир, они меняют историю. Один из таких моментов, я как-то видел, есть британский публицист-философ, я его книгу не читал, у него есть книга, называется «Про прощение». Я читал просто отдельные его отрывки из его книги, выдержки из его книги отдельные. Он пишет интересную идею, что вот само такой вот такой же момент, который изменил ход человеческой истории, это прощение. И здесь я хочу немножко задержаться о том, что именно имеется в виду. Прощение – это не реакция на что-то произошедшее, а это акт, который обрывает цепочки ненависти и мести. У нас есть Мишна в Масехет Авот, который говорит, что мудрец нашел череп, который плывет по реке. По-моему, это был Илель, если я не ошибаюсь. Или Шамай, ну, не помню же, кто нашел череп, который плыл по реке. И он сказал, тот, кто убил тебя, его убьют. А тот, кто убил, убьет того, и его убьют. И так далее, и так далее. Что он имел в виду? То, что это постоянная цепочка. Убийство приводит к убийству, которое приводит к убийству, которое в ответ приводит к убийству и так далее. Это постоянный круговорот вот таких вот событий. Чтобы его прекратить, надо перестать реагировать на ситуацию и прекратить эту цепочку ненависти. Именно вот этот акт спасения, извинения, он освобождает человечество от этого круговорота истории. Дэвид Констант, этот вот публицист, историк, философ, он пишет очень интересную идею, которую я по-настоящему, когда первый раз прочитал, как-то ее даже не осознал и не понял. Он пишет, что до появления иудаизма не было в человечестве такого понятия, как прощение. И это очень странно. Ну, как бы, ну, во всех культурах мы с вами знаем, что это не надо быть иудеем, чтобы простить. Муж обидел жену, просит прощения. Там кто-то нагрубил кому-то, просит прощения. Абсолютно светские люди, абсолютно далекие от Торы люди. И как бы, ну, не знаю, почему прощение так можно... А что до этого было? До иудаизма не было прощения. Люди, которые вредили один другому, не просили прощения. Что значит прощение? Это именно иудейская идея. Почему именно иудейская идея? Ведь в многих культурах оно достаточно развито, оно вполне существует. Но это неверно. Во многих культурах прощения не существует. Например, древние греки или разные другие нам известные культуры, там викинги и разные другие, у них был немного другой подход, который многие ошибочно считают прощением, но это не прощение. Это, можно сказать, уступка такое, да? Отступление. Я долго думал, как дать этому название. Я думаю, это можно сказать, как задобрить злость. Мое поведение вызвало у кого-то злость. Я кому-то там наступил на ногу. Я кого-то оскорбил. У него злость по отношению ко мне. Я хочу задобрить эту злость. Когда, допустим, человек наносит ущерб другому, как мы сказали, естественно, что тот злится, пытается отомстить. Поэтому обидчик, принижая себя, он как бы говорит, это не я. Или вот я перед твоими ногами. Я не являюсь угрозой для тебя. Это очень странное поведение. Вот как раз я сегодня разговаривал с одним человеком. Он мне сказал, что это очень похоже на поведение собак. Да, вот или там стаи животных и так далее. Когда вот они сцепились, и собака одна там преклоняется, ну, я не знаю, как сказать, там, преклоняется перед альфа-самцом, она ложится на спину, поднимая лапы вверх, типа такого, и вот, как бы, показывая альфа-самцу, что она не является для него угрозой. Она не является для него угрозой. То же самое и здесь. Требуется от человека пройти какой-то ритуал унижения. Требуется от него пройти какой-то такой вот... пройти что-то, да, какой-то, опять же, какой-то ритуал, которым он покажет и докажет, что он не является больше угрозой для обидчика, и поэтому тот не должен его каким-то образом наказывать. Часто это идет, как мы уже сказали, через унижение. Часто требуется от человека унижение. Тем самым, как бы, задобрить ближнего, чтобы он не мстил. В истории мы знаем очень известный такой момент, когда возник спор между Генрихом IV, император Святой Римской империи, с папой римским Григорием, не помню, там, 7-й, 8-й, не помню какой, о том, кто имеет право назначать кардиналов. То есть кардиналы в том или ином городе. Генрих IV утверждал, что это королевское право, это моя территория, моя земля, это мои феодалы, и я как король, я имею право назначать кардиналов и так далее. Папа Римский утверждал, что нет, так как кардиналы, они представители церкви, и поэтому кардиналов может назначать только папа Римский. Это Генрих IV пытался поднять восстание, скажем так, возмущение против папы Римского. В ответ папа Римский, Григорий там, VII, не помню, как его звали, заявил, что власть Генриха IV незаконна, она незаконна, и поэтому все феодалы освобождаются от своих клятв верности этому императору. Генрих осознал, что последствия этого будут очень тяжелые, и он пошел, был целый поход от его города, где он там находился, в место, которое называется Каноса, там, где был замок, в котором находился папа Римский. Генрих пошел туда босиком, обмотавшись в мешковину, и путь, очень долгий путь. Когда он пришел к этому дворцу, вот этому замку, да, в Каноса, он простоял 3 дня и 3 ночи, простоял у ворот этого замка, ждал, что папа Римский его простил. И папа Римский на 4-е утро его простил и сказал, что он возвращает ему вот его законность власти и так далее, и так далее. С того момента это вот, ну, что называется, хождение в Каносу, это стало уже таким вот понятием, когда человеку надо унизить себя перед тем, кого он обидел до этого, надо унизить себя, чтобы показать, что он принимает власть того человека. То есть, как бы говорится обидчику, да, я не буду тебе мстить, обиженный, говорит тому, кто его обидел, я не буду тебе мстить, так как ты унизил себя, признал мое превосходство над тобой. В основном, если мы с вами увидим, в многих культурах это именно это и требовалось. Были разные ритуалы унижения, которые должны были пройти люди для того, чтобы загладить свою вину перед тем или иным человеком. Это не имеет никакого отношения с прощением. Так же себя ведут и собаки, так же себя ведут и разные другие животные, которые живут в стае, где существуют альфа-самцы, которые борются за власть, что бы то ни было и так далее. Это обычное явление, показывающее превосходство альфа над проигравшим эту битву человеком или там, животным и так далее, и так далее. Похоже, мы находим с вами в Торе. В Торе мы тоже с вами видим похожий подход, когда встреча Яакова и Исава. Яаков убежал из дома отца, забрав благословение с собой. И вот при возвращении домой, там уже десятки лет, что не был дома, там 20 чем-то лет не был дома, возвращается домой. Яаков ему сообщает, что Исав идет к нему навстречу с дружиной из 400 человек. Исав идет его наказывать, убивать, не знаю, что нам планировал сделать. Исав идет ему навстречу и не готов прислушиваться никакому перемирию. Не готов примиряться. Как только это услышал Яаков от своих послов, он начал сразу же приниматься именно за задобрение, вот это, задобрить злость Исава. Во-первых, он послал послов с подарками. Дальше он рассказал и намекал этими подарками, что благословения, которые он как бы забрал у Исава, они ему никакой пользы не принесли. Потому что все его богатство, оно вообще не от этих благословлений. Его там благословили о сельскохозяйственности, что у него будут плодородные поля, а у него скот, он вообще скотоводец, он к этому не имеет никакого отношения. Он кланялся Исаву 7 раз. Называя Исава своим господином, а себя своим рабом, а себя его рабом. Все, что мы здесь с вами видим, это именно попытка Яакова задобрить зло Исава. Но Иакову было понятно, что о прощении речи быть не может. Поэтому даже если сейчас Исав, увидев унижение Иакова, отказал, ну, отложил свою месть, Иакову было понятно, что при первой же возможности надо отойти от своего брата. Потому что в любой момент месть может всплыть обратно. Потому что прощение, здесь о прощении и речи нет. Поэтому, как написано в Торе, сразу же разделился со своим братом, от своего брата, тот пошел своей дорогой, Яков пошел своей дорогой и так далее. Почему в других культурах по-настоящему не существует такой идеи прощения, которая, вот, как мы увидим с вами дальше, которая представляет нам Тора? Почему в других культурах ее не существует? В той самой форме, о которой мы говорим с вами. Идея прощения очень тесно связана с другой, очень иудейской идеей, которая называется свобода выбора. Сегодня свобода выбора, ну, каждому человеку, скажем так, очевидно, что именно он выбирает те или иные действия, он совершает выбор и так далее. Но во многих культурах ударение всегда было на том, что судьба человека от него не зависит. Когда мы проверяем любые культуры язычников, всегда говорилось о том, что есть какие-то более высшие силы, которые, скажем так, швыряют человека, знаете, как вот лодка на волнах, вот прыгая, летит от волны к волне, да? Когда шторм морской, вот лодку кидает от волны к волне, то же самое человека кидает по этому миру, со стороны в сторону. Все он абсолютно зависим от высших сил. Как только его судьба предречена, вот ему вот это, ему ее не избежать. Даже греки, которые верили, у них был целый пантеон богов, даже они верили, что есть одно единство неизменимое, называющееся судьба. Судьба непреклонна ни перед кем. И человеческий выбор абсолютно бессилен в отношении судьбы. У нас на примере я могу привести, да, известный пример был о мифологии там про царя Лай и его сын Эдип, да, когда там оракул из Делфи сообщил царю, что его жена родит сына, этот сын убьет отца и женится на своей матери. Да, я там давно читал эту мифологию, я уже подробности не помню. Но то, что я помню, что отец приложил максимальные усилия, чтобы этого не было. Он пытался убить сына, его отослал на дальний остров. Сын вообще рос очень далеко от дома, но в конечном итоге оказался в той стране, где вот жил его отец. Узнав тоже это пророчество, он пытался всеми силами, сын и отец, и сын, всеми силами бороться с этим пророчеством, но в конечном итоге именно это произошло, что сын случайно убивает своего отца и в дальнейшем женится на своей матери. Этот миф показывает нам простую вещь. От судьбы не уйти. Это то, что утверждает миф. Человек абсолютно лишен свободы выбора. Он думает, что у него есть свобода выбора, но он абсолютно лишен свободы выбора. Если мы с вами сравним многие народные сказки, да, то же самое там про Иванушку, дурачка, или что бы то ни было, там то же самое, или там, принц, или лягушка, или баба-яга сказала, что будет то или иное, и сколько бы герои ни вращались и ни крутились, все равно рано или поздно произойдет то, что вот им предсказали, что так это и будет. Позже идею свободы выбора оспаривали очень многие. Спиноза, например, да, Барух Спиноза, который привел нам идею детерминизма, что все в этом мире подчиняется законам природы, включая также и выбор человека, детерминизм и так далее. То есть ему кажется, у него есть иллюзия свободы выбора, но иллюзии свободы выбора нет. Свободы выбора нет. Возьмем с вами, там, не знаю, Карл Маркс, который утверждал, что решение человека зависимо от капитала, его состояния, никоим образом там вообще человек не принимает никакого решения и так далее. Возьмем с вами Фрейда, который тоже говорит, что именно подсознание и травмы, и переживания человека толкает его к тому или иному поступку, а выбора у него никакого нет. Возьмем с вами современных неодарвинистов, то, что называется сегодня, неодарвинизм, который утверждает, что всем выбором человека управляет его ДНК, его гены и так далее. То есть есть очень многие, которые пытаются оспорить эту идею о свободе выбора. Мы с вами уже не раз затрагивали эту тему, когда изучали 8 глав Рамбама и так далее. Но иудаизм, в особенности, вот как его представляет нам Рамбам в своих книгах, свобода выбора – это неотъемлемая часть самого иудаизма. Если у человека нет свободы выбора, у человека нет возможности продвигаться, у человека нет возможности исправляться, реализовать свой потенциал и так далее. Нам же очевидно, что сколько бы корова ни давала молока, она никогда носорогом не станет. Она всегда будет той самой коровой, которая дает молоко. У нее нет какого-то другого выбора. Она развивается в рамках вот этого вот диапазона своих возможностей и больше никуда не двигается. Но говорит нам Рамбам, что человек обладает разумом. А разум, неотъемлемая часть разума, это возможность взвесить свои поступки, взвесить свое вот это вот действие и принять правильный или неправильный, но принять выбор. Разум дает человеку возможность выбирать. Нету разума без возможности выбора. Поэтому, когда Тора описывает нам в самой первой повести о зарождении человека, зарождении его разума, которое описано в Торе, там же и прописывается то, что у человека есть абсолютный выбор. И человек способен выбирать. Человек, можно сказать так, в рамках своего выбора, человек может возвыситься до уровня святых, до уровня ангелов, скажем так, и, конечно, скатиться до уровня самого мерзкого животного на земле. У него выбор, у выбора всегда две стороны. Когда-то приводил пример Жан-Поль Сартер. Говорил то, что, скажем так, сущность человека решаемая самим человеком. У человека, человек рождается, можно сказать, он абсолютно гибкий. То есть, скажем так, что он строится и выстраивает свой характер, выстраивает свои качества, выстраивает свое сознание этого мира в соответствии с своим выбором. Выбор человека и есть то самое, что формирует человека. Среди всех созданий только человек способен тоже создавать. Он способен из обычного примата возродить человека, который будет ведомый моралью, будет ведомый какими-то законами, будет ведомый какими-то идеями, а не просто своими вот порывами поесть, поспать и так далее. Он способен примата превратить в человека. Но, как мы уже с вами сказали, у этой монеты есть две стороны. Человек также способен, как и на высокие поступки, способен также и на самые мерзкие поступки. У нас книга, глава Берешит, первая книга нашей Торы, заканчивается очень грустными словами перед главой про Ноаха, перед повестью о потопе и так далее. Говорится там так: «И увидел Господь, что велико зло человеческое на земле, и все побуждения помыслов сердца его лишь худо весь день. Человек только и думает о зле, и совершает зло. И решил Господь иное о том, что создал человека на земле, и огорчился он в сердце своем». Это страшные слова. Человек дошел до такого состояния, нам говорит то, что человек способен дойти до такого состояния, что, ну, как бы, говоря такое, Всевышний сожалеет о его создании, о том, что он создал этот мир, и сожалеет о том, что создал человечество. Человечество способно скатиться до такого состояния тоже. Поэтому нам очевидно и понятно, что если человек, Всевышний дал, создал человека разум, с разумом, тем самым дал ему свободу выбора, как мы с вами говорили до этого, для чего? Для того, чтобы человек продвигался и развивался дальше. Естественно, что когда человек совершает ошибки, чтобы он, знаете, не утонул в куче всех этих ошибок, которые он совершил, у него дается возможность прощения. Возможность прощения – это необходимое требование, ну, скажем так, да, к созданию мира. Если Всевышний хотел создать развивающийся мир, еще до его создания он должен был создать такое понятие, как прощение. Прощение означает то, что я не несу злость на тебя, я абсолютно прощаю этот поступок. Это то, что и говорит нам Мидраш практически. Что еще в момент, когда Всевышний был один, когда он еще находился в абсолютном одиночестве, уже тогда был создан этот институт прощения, который называется Йом-Кипур. Но тогда очень странно, почему прощение, вот это вот прощение, да, появляется в Торе так поздно? Почему Всевышний, мы не видим, чтобы он проявил прощение в отношении потопа, да, там когда вот во времена Ноаха, почему тогда он не простил человечество? Почему он не простил человечество во времена строения Вавилонской башни? Почему он не простил людей с дома? И здесь тоже очень интересная идея. Когда мы с вами видим, что Авраам пошел заступаться за людей с дома, он не просил за них прощения, как Муше, который просил прощения за еврейский народ после согрешения Золотого Тельца. Авраам начал с ним торговаться, как бы задабривать злость Всевышнего. А может быть, там есть праведники, а может быть, это несправедливо. Почему? То есть прощения еще как таково не было. Почему? Первое прощение, которое мы да встречаем в Торе, это было именно при встрече Юсефа с его братьями. Написано в Торе, и сказал он, Юсеф, когда вот он раскрылся перед братьями, после длинного вот этого вот пути, да, своего раскрытия перед ними, они там должны были принести еще одного брата и так далее, там вся эта повесть, и сказал: «Я Юсеф, брат ваш, которого вы продали в Мицраим. И ныне не печальтесь, и да не будет досадно в глазах, в ваших глазах, что вы продали меня сюда, ибо для животворения послал меня Бог перед вами». И так далее. Говорит здесь Юсеф очень интересную идею представляет Юсеф. Юсеф говорит: у меня нет никакой причины на вас обижаться. У меня нет никакой причины держать зло на вас. Почему? Потому что я осознал, что это изначально был план Всевышнего. Я осознал, что у этого не просто так я оказался в Египте. И поэтому я вообще к вам никаких претензий не имею. Все, что между нами было, все стерто. Абсолютно. Это называется прощение. В отличие от унижения, о котором мы говорили до этого, от задобрения зла, тогда человек говорит простую вещь. Я помню то, что ты меня обидел, но когда вот ты преклонился передо мной, я не буду тебе мстить. Но отпечаток того, что вот ты меня обидел или нанес мне какой-то ущерб, он существует. Здесь же происходит совсем другой диалог. Здесь Юсеф приходит и говорит, что у меня вообще на вас я не держу никакой обиды. Потому что я осознаю и понимаю, что вот как написано, и послал мне Бог перед вами, чтобы положить вам останок на земле и животворность для вас, для спасения великого. Не вы меня послали сюда, Всевышний, поэтому у меня вообще никаких претензий к вам нет. Все, между нами чистый лист бумаги. В этих словах мы видим, что Юсеф не просто готов был игнорировать их поступки, сказать: ладно, я не буду вам больше мстить и так далее, а он их простил. Это и есть прощение. Что такое прощение? Это когда между нами чистый лист бумаги. Все, нет никаких опечатков. Я абсолютно простил. В отличие от того, что нам представляется, как я уже подчеркиваю, да, как мы говорили до этого, что в других культурах, в других мифологиях мы с вами не находим прощения, а находим идею задобрения, задобрить, как вот это вот собаки или там волки, которые преклоняются перед альфа-самцом тем, что лежат на спине, задирая лапы вверх, как бы показывая: я для тебя не угроза, То же самое и здесь, как бы требуется от человека прийти и преклониться, вот то, что требовал Григорий там какой-то от этого Генриха, прийти и стоять босиком у ворот дворца вот этого замка в Каноса для того, чтобы вот осознать, что я выше тебя. Это не прощение, это борьба на руках. И здесь, в этой борьбе, победил Папа Римский. И поэтому Генрих вернулся униженный в свою святую Римскую империю, осознав превосходство Папы Римского и его власти над ним. Это никакого прощения здесь даже близко об этом нет. Прощение первое, вот, которое вот мы встречаем, это был Юсеф. И дальше очень интересно. Мы видим после этого его братья, можно сказать, были до такой степени удивлены этим поступком, что они ему не верили. И дальше Тора нам рассказывает, что когда скончался Яков, братья запереживали. Вот сейчас Юсеф будет нам мстить. То, что он не мстил до сих пор, потому что он уважал нашего отца. Сейчас он будет нам мстить. И поэтому они выдумывают целый рассказ, что Яков сказал, передал им, чтобы они передали Юсефу, чтобы он их не наказывал и не мстил и так далее, и так далее. И Юсеф понимает их страх. И он повторяет им еще раз, я не буду, не собираюсь вам мстить, потому что я простил вас. Юсеф подвел, если мы с вами увидим все это отношение, надо заметить здесь еще одну такую вещь. Прощение может работать только тогда, когда есть раскаяние. Когда сторона того вот, тот, кто обидел, да, сторона того человека, который обидел, он осознает и меняет свой подход к этому. Почему Юсеф не простил их сразу? Если ты их простил, так прости. Вот пришли братья сказать, здравствуйте, я Юсеф. Зачем надо была вся эта повесть с Беньямином? Идите, верните. С братом он скрывался, что он Юсеф. Зачем? Потому что если мы с вами проследим, у нас сейчас просто времени нету пройтись по всем словам этой главы, но Юсеф их подводил к тому, чтобы они, во-первых, осознали свою ошибку, осознали ужасность своего поступка. Они лишили отца и сына своей связи, чтобы они это осознали на примере с Беньямином. И в дальнейшем, когда Иуда предстал и исповедовался перед ним, это был завершающий акт раскаяния. И только когда вторая сторона раскаивается и со своей стороны готова полностью исправить себя и стереть все последствия, сделанные собой же сделанного поступка, тогда противоположной стороне Юсеф может протянуть руку и им абсолютно простить это. То есть прощение работает только тогда, когда существует раскаяние. Понимая это, мы возвращаемся к тому мидрашу, с которым мы с вами начали. Мидраш говорит, что Йом-Кипур проявляет единство Всевышнего. Почему? Потому что Всевышний способен простить. И когда мы просим прощения у Всевышнего за все наши грехи, между нами говоря, которые мы и в позапрошлом году совершали, и в позапозапрошлом году совершали, и все равно в этот Йом-Кипур мы встаем и заново просим за них прощения, потому что мы осознаем, что Всевышний способен простить, он способен искоренить все последствия нашего поступка. Мы осознаем его единство. Он способен искоренить абсолютно все последствия нашего поступка. Для этого мы должны раскаиваться. Для этого мы должны раскрыть свое сердце и стоять и молиться, просить у Всевышнего о нашем прощении. Понимая это, мы сталкиваемся еще с одним вопросом. Если это так, получается, что праведник, который, ну, допустим, никогда не грешил теоретически, да, человек, которому незачем там искуплять свои грехи и просить прощения, он не раскрывает той самой свойственности Всевышнего, который способен простить. Он не раскрывает того самого единства. А именно человек, который грешил, и он сейчас раскаивается в сделанном, он осознает, он внедряет в себе идею вот этого единства Всевышнего, который, несмотря на все, все равно нас простит. Только этот человек и раскрывает перед собой единство Всевышнего. Ну, тогда, говорит Мидраш, может быть, тогда предпочтительнее Грешники, их действия более предпочтительные, потому что они раскрывают нам единство Всевышнего. Человек согрешил, просит прощения с глубокой верой и пониманием, что Всевышний простит. Может быть, тогда у него и есть, вот его действия более предпочтительные. Ответ, говорит Мидраш, нет. Несмотря на все это, конечно, поступки грешников, они менее предпочтительны, чем поступки праведников. Но хотя бы сейчас мы с вами понимаем, что мы бы могли бы подумать, и о чем говорит Мидраш, и какую там идею он нам привел. Подведя итоги, да, вот из того, что мы с вами сейчас наговорили, подведя итоги. Йом-Кипур — это день, когда мы стоим наедине, каждый из нас, несмотря на то, что мы стоим в синагоге, но каждый из нас сам наедине со Всевышним, где он со своей стороны раскрывает свое сердце, он молит Всевышнего простить все сделанные им ошибки, он пытается анализировать сделанные им ошибки, как их исправить для того, чтобы следующий год уже начинать с правильного понимания и уже с исправленных ошибок. Этот Йом-Кипур дает нам возможность получить прощение. И поэтому мы не должны скатываться на самое начало и начинать все заново. А мы можем с этой же ступени, на которой мы с вами находимся, продолжать двигаться вперед, снимая с себя весь этот груз прошлых грехов и так далее. И тем самым образом развиваться и продвигаться дальше. Это возможно было тогда, когда люди, в первую очередь, научили прощать один другого. Мы задали с вами до этого вопрос, почему во время Вавилонской башни Всевышний не простил, почему во время потопа Всевышний не простил. Ответ очень простой. Люди тогда не прощали один другого. Прощение, как прощение, не существовало даже в человеческом сознании. Ну так как может сейчас человек, почему Авраам не обратился ко Всевышнему, чтобы он простил людей из дома? Ответ очень простой. Мы не можем обратиться к Всевышнему, чтобы он вел себя по отношению к нам не так, как мы требуем от себя вести себя в отношении других людей. Поэтому если мы еще не осознаем идеи прощения, как мы можем просить у Всевышнего, чтобы он нас простил? Но после того, как Йосеф простил своих братьев, он дошел до вот этого вот сознания, что все исходит от одного Всевышнего. И что все, что произошло, это все было по воле Всевышнего. Осознавая эту идею, он понимает, что вообще никакой злобы на братьев держать не надо. После этого уже Моше мог обратиться ко Всевышнему с просьбой, чтобы он простил еврейский народ за согрешение золотого тельца. Поэтому я желаю нам всем, чтобы мы осознали эту идею, что Всевышний нас прощает. И иногда мы совершаем ужасные поступки. Очень плохие поступки. Но мы должны знать, что когда мы обращаемся к Всевышнему, он прощает нас. И несмотря на то, что и в прошлом, и позапрошлом, и 5 лет тому назад, мы обещали одни и те же обещания. И мы там планировали какие-то планы. И ничего в конечном итоге не произошло. Все наши обещания, все там к черту, ничего не исполнилось. Но несмотря на все это, мы опять же в этом году тоже стоим и просим у Всевышнего, потому что он нас простит, если мы искренне раскаиваемся. Но когда, здесь я хочу подчеркнуть, когда Всевышний нас простит? Тогда, когда мы сами научимся прощать других. Если мы сами, нам тяжело простить другого человека. Бывает, мы люди, мы живем в одном обществе, социальное животное, да, кто-то нам обидел, кто-то нас что-то оскорбил, кто-то сказал не то слово, не в том месте. Если мы держим зло на того человека, естественно, мы не можем потом просить у Всевышнего, чтобы он простил нас. Если тебе самому чуждо вот это вот понятие извинения, прощения, ну что ты тогда от Всевышнего просишь? Научись прощать, во-первых, других, а во-вторых, не менее важно, научись прощать сам себя. Очень часто человек угнетает сам себя мыслями, лживой совестью, которая его удручает, которая его мучает. Не всегда совесть лживая, но совесть, которая приводит к депрессии, к сознанию, что человек поднимает руки и говорит, все, меня уже не исправить, вот я столько-то лет пытался, не получилось, мне уже никак не исправиться и так далее. Это как бы уже такая вот совесть и так далее. Я беспомощный человек и так далее. Человек, который не научился прощать самого себя. Человек, который не научился прощать других, Он не имеет права требовать от Всевышнего, чтобы тот простил его. Поэтому, опять же, желаю всем, чтобы Беизрат Ашем мы научились прощать других, научились прощать сами себя, и тогда мы уже можем обратиться к Всевышнему с просьбой, чтобы он нас простил тоже, и Беизрат Ашем, да, с помощью Бога, чтобы по-настоящему Всевышний нас простил, и чтобы мы все были запечатаны с печатью Всевышнего в книгу праведников, и чтобы Беизрат Ашем все наши проблемы и болячки, и войны, и жертвы, все, что происходило, все наши несчастья остались в прошлом году, а в этом году, чтобы, дай Бог, все начали с правой ноги, с чистого листа и так далее. Окей, есть вопросы какие-то?
Во-первых, очень много благодарностей. Слушали все на одном дыхании, пишут.
Спасибо.
И желают Гмар Вахатима Това. Вот. И есть вопросов пока не пишу. Здесь было некое замечание, что но иудаизм также полагает, что воля не является полностью человеческой волей, а направляется Всевышним. Нет?
Мы с вами разбирали огромный букет мнений, когда мы разбирали книгу Рамбама «8 глав». Я привел в той книге практически все мнения, которые обсуждают эту тему. С точки зрения Рамбама никакого ограничения свободе выбора человека быть не может. Любое ограничение означает, что это не свобода выбора. Поэтому, по мнению Рамбама, нет, это неправильно. Есть мудрецы, которые говорят, что да, что абсолютно правильно говорит тот человек, который это заметил. Но мы, опять же, я рекомендую, просто мы учили, наверное, в Ютубе можно найти этот урок. Мы там, когда разбирали книгу «8 глав Рамбама», мы очень подробно там разбирали свободу выбора и разные мнения в отношении этому вопросу.
Спасибо, Рав Даниэль. Далее нам сейчас написали, но есть же такие вещи, которые невозможно простить, нельзя простить.
Есть, смотря какие, конечно, есть вещи, которые Тора запрещает их прощать. Есть вещи, например, действия Амалека и так далее. Есть вещи, которые тяжело их простить. Есть много разных вещей, но то, что их тяжело простить, это не говорит о том, что Тора этого не требует. Как мы с вами сказали вначале, Тора очень требовательная, требует от нас очень высокого стандарта морали. Один из этих стандартов морали говорит, что мы должны простить. Опять же, есть в этом исключение. Например, если там какой-то определенный человек нас обижает на постоянной основе, тогда, конечно, его прощать не должен. Я понимаю, опять же, с его стороны никакого раскаяния нет. Поэтому, конечно, с моей стороны никакого прощения быть не может. Но если я вижу, что человек раскаивается, несмотря как на то, как он меня обидел, но я вижу, как он раскаивается, я обязан его простить. Более того, в книге «Раскаяние», в законах раскаяния Рамбам пишет, что человек, который, я вижу, он приводит ко мне 3 раза, приводит разных людей, и перед ними просит у меня прощения, но его слова меня сильно задели, и я не могу его простить. Тогда в данной ситуации я грешный человек за то, что я не способен простить. Поэтому, опять же, конечно, есть в этом разные исключения, разные тонкости, но в общих чертах Тора требует от нас простить все то время, что я с другой стороны вижу настоящее раскаяние и сожаление.
Спасибо. Пришли вопросы. Спасибо, дорогие участники. Свобода выбора может быть тоже заранее запрограммирована.
Так что это тогда за свобода выбора? Она запрограммирована тем, что у меня есть возможность выбирать. Это да, но не мое действие может быть запрограммировано. Я не знаю, что человек имел в виду, тот, кто задал этот вопрос. Но если то, что у меня есть свобода выбора, это и есть. Когда меня Всевышний наградил разумом, разум – это и есть свобода выбора. То есть тот, кто не обладает разумом, он лишен свободы выбора. Свобода выбора – неотъемлемая часть разума человеческого. У меня есть разум. У людей есть разум в общем, и у них есть свобода выбора. Есть исключения, опять же, Тора приводит, там, например, фараон, который там Всевышний усилил сердце фараона и так далее. Опять же, эти исключения мы разбирали подробно на том же уроке. о свободе выбора и так далее. Мы там подробно разбирали эти вопросы. Но в основном свобода выбора у человека есть как закон природы. Есть разум, есть свобода выбора. Но сказать, что какой-то результат запрограммирован, это означает, что свободы выбора нет. Поэтому этого быть не может. Опять же, много разных мнений. Я сейчас говорю, обсуждаю мнение Рамбама, потому что ну, оно наиболее центрично в иудаизме, скажем так, находится по центру.
Спасибо, Рав Даниэль. Далее нас спрашивают, есть ли разница между волей еврея и нееврея?
Между чем, извините?
Между волей.
Желанием имеется в виду? Воля как желание?
Наверное. Если вы хотите, можно уточнить, поднять нужно руку. Воля? Я не знаю.
Воля? Ну, если идет речь о желании, я думаю, что нет, конечно. У любого, с точки зрения Рамбама, опять же, который идею свободы выбора, которую я привожу, нет никакой разницы между евреем и неевреем. Каждый, кто обладает выбором, извините, каждый, кто обладает разумом, обладает выбором. Если я найду где-то на дне океана какую-то медузу или какого-то осьминога, который, оказывается, у него есть разум тоже, ну, в том проявлении, не просто очень умное животное, а именно вот разум, во всем его понимании разума, у него тоже есть выбор. Потому что выбор – это неотъемлемая часть действий разума. И любой человек, у которого есть разум, у него есть выбор.
Спасибо. Далее. Простить – это забыть или чувствовать по-другому ситуацию?
Я хочу понять, просто надо понять, что значит забыть, что имел в виду человек. Простить – это означает, что у меня нет никаких претензий в отношении того человека. Okay? Допустим, я хочу подчеркнуть, почему мне мешает немножко это слово «простить». Допустим, я был где-то, ну просто представляю такую ситуацию, я был где-то с кем-то там на какой-то вечеринке, и тот человек напился и там полез в драку со мной, допустим. Окей. Okay. Хорошо, я его простил, он пришел ко мне, потом просил прощения, извинялся и так далее. Я его простил, окей, хорошо. Но я должен понимать, что этот человек, когда он напивается, он опасничал. Я не должен забывать это. Я должен понимать, сказать ему, Гриша, там, Саша, Сережа, не знаю, как его там зовут. Дорогой мой, ты напиваешься, я ухожу в сторону. Я тебя простил, у меня к тебе нет никаких претензий. Но я избегаю той ситуации, когда ты напиваешься, потому что ты можешь быть во время пьянки неприятным и опасным человеком. Поэтому я не говорю, что надо забыть полностью. Конечно, надо избегать. Но у меня нет никаких претензий в отношении того человека. Это называется простил.
Далее. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что если раскаяния нет, то нельзя простить. Это значит, нужно держать зло на человека, если я не хочу помнить зло, но человек не раскаивается.
Нет, конечно, это мы можем простить все, что угодно. Я говорю просто, что конечный, то есть акт вот этого прощения означает то, что нет никаких последствий у этого поступка. Это может произойти только тогда, когда он со своей стороны раскаялся тоже. Опять же, конечно, я могу его простить и уйти в сторону, и грубо говоря, честно, да, грубо говоря, мне наплевать, он раскаялся или нет, я его простил. Если мне потом придет там пророк Ильяу и скажет, вот он у тебя просил прощения, но он в сердце своем не раскаялся, я его простил. Но будет ли это настоящим вот прощением, как вот это вот, знаете, как вернуться в то положение, которое было до этого поступка, оно не может быть, если тот по-настоящему не раскаялся. Конечно, я не должен держать на него злобу, мне запрещено держать на него злобу. Но в всяком случае он не может от меня требовать, чтобы я его простил, если со своей стороны он не приносит какое-то раскаяние. Я на прошлом уроке привел пример, да, тот там, не знаю, пришел с работы, нагрубил жене, ну, такой нервный человек, там, в автобусе ему на ногу наступили, на него кто-то наорал, и он пришел сейчас и вот говорит, нагрубил жене. Она сейчас в комнате сидит и плачет. Он к ней стучит, говорит, слышь, дорогая, мне вот раввин сказал, что надо у тебя попросить прощения. Она простит его, не простит, другой вопрос. Но я не могу требовать, чтобы она меня простила. Человек не может требовать, чтобы его простили, если с его стороны нету раскаяния. Поэтому вот, понятно.
Своей свободой выбора мы меняем ход своей жизни, или все равно все предопределено?
Своей свободой выбора мы абсолютно можем повлиять весь ход своей жизни. И если что бы то ни было предопределено, это означает, что свободы выбора нет. Поэтому мы верим, как мы уже с вами сказали, в развитие человека, в его продвижение. Если что-то запрограммировано, если что-то запланировано, означает, что человек никуда не движется. Нет никакого роста, нет никакого... Вот не от него зависимая вещь. Поэтому понятно, что ничего запрограммировано в отношении того или иного человека быть не может. Есть другие вопросы теологические, как, что там, как их совместить вместе. Опять же, этот урок мы разбирали, когда разбирали 8 глав Рамбама.
Если простила отца, но дальше не хочется с ним часто общаться, должна ли я себя пересиливать?
Отца, отец, как папа имеется в виду?
Да.
Да. Конечно, не, потому что надо понять такую вещь. У нас есть, помимо всего прочего, заповедь проявлять уважение к своим родителям. И даже если мы поругались, или что бы то ни было, и так далее, мы сами должны искать любую возможность прийти и примириться. Сами должны искать эту возможность прийти и примириться, потому что родителей надо, это заповедь Торы. Родители, это выбито было на скрижали и забито, уважать родителей. Даже если общение с ними неприятное, конечно, мы можем как-то избегать или, не знаю, там, что бы то ни делал, но ни в коем случае не имеем права их обижать. И если они обижаются от нашего отношения к ним, на нас вина, на нас это наша проблема. Поэтому ни в коем случае этого надо стараться всеми путями избегать того, чтобы родители на нас обиделись или что бы то ни было. Конечно, бывает, опять же, да, когда мы с близкими людьми, мы иногда позволяем себе то, что с другими позволить не можем. Можем иногда нагрубить, потому что чувствуем себя, ощущаем себя более раскрытыми в своем таком поведении и так далее. Естественно, что это может пролиться и в грубые слова и так далее, там меньше фильтруем свою речь и можем кому-то что-то обидное сказать. И поэтому всегда мы должны быть на пульсе, особенно в отношении наших родителей, всегда должны найти какой-то компромисс и как с ними смириться. Это обязательная вещь, потому что это одна из основательных заповедей Торы, конечно.
Следующий вопрос. Есть такое выражение, что там, где стоит раскаивающийся грешник, праведник не может стоять. Можно сказать, где об этом говорится в источник?
Это приводится в двух трактатах. Это Брахот и Санедрин. Точно листы я не помню, где это приводится. Это приводится в двух трактатах. Это мнение Раби Абау. Раби Йоханан с этим мнением спорит. Но мнение Раби Абау приводится и в Санедрин, и в Брахот. Я точно не помню, где. Но если у вас есть возможность, поищите в двух этих трактатах, там приводится это мнение.
Что значит поощрять плохое поведение?
Когда я поддерживаю плохое поведение или когда я не реагирую на плохое поведение. Есть очень большая, очень известная поговорка, говорящая, что, точно не помню, как это перевести на русский язык, но он говорит примерно так, что злые люди совершают зло, потому что хорошие стоят в стороне и не реагируют. То есть поощрение плохого поступка, он может быть или тем, что я поощряю человека, я ему делаю выгодную какую-то, например, когда я скупаю ворованный товар. Я поощряю людей воровать. Это может быть, когда я их словами поощряю. Молодец, так вот надо было, да, вот там кто-то кого-то ударил, молодец, мужик, правильно, так и надо было. И так далее. Или когда я могу его отругать, и он как бы принимает мою мораль, я могу его поставить на верный путь, но я этого не делаю.
Далее нам пишут, вот Шимон бен Гера оскорбил Давида, Давид потом его простил. Но за что он повелел своему сыну Шлому убить его, непонятно.
Да, есть много комментариев на эту тему. Есть почему, что именно и так далее. Потому что там было помимо, надо понять такую вещь, помимо всего прочего, когда человек оскорбляет, ну, грубо говоря, царя, кроме личной обиды, он еще оскорбил что-то другое, он оскорбил трон, он оскорбил что-то больше, династию, трон, не знаю, как это правильно сказать. У нас запрещено по отношению к еврейским царям, у нас там целые кодекс законов, как себя надо к ним, по отношению к ним вести. Ни в коем случае нельзя ими пренебрегать. Давид попросил, ну, потребовал от Шломо, чтобы тот его наказал за преступление вот, в троне, да, за вот это вот. Потому что, почему он сам его не наказал? Чтобы он был не убежден, что это не его личные как бы, интересы его наказать. Поэтому он попросил Шломо, чтобы тот наказал его. Потому что Давид до конца своей жизни боялся, что если он его накажет, это будет по личным интересам. Но, во всяком случае, Давид его простил, но не имел права простить его за оскорбление трона.
Спасибо, Рав Даниэль. Голосовой вопрос, пожалуйста. Авраам, у вас поднята рука. Можно включить ваш микрофон, задать вопрос голосом.
Да, здравствуйте. Я хотел спросить, вы сказали, что Всевышний, он идеален, но он все равно улучшает себя.
Не, если он идеален, он не может себя улучшать.
Но вы сказали, что вроде что он...
Не, я сказал, что это абсурд, получается как абсурд. Он идеален, совершенен, но в любом совершенстве есть изъян. В идеальном совершенстве есть изъян. Почему? Ну, что он дальше не совершенствуется. А по тому принципу, который нам представил Раби Хасдай Крескас, то, что не совершенствуется, оно менее идеально, чем то, что да, совершенствуется. Как минимум, потому что оно мертво, а то живое и развивается. Поэтому получается определенный абсурд такой в отношении Всевышнего, получается парадокс. С одной стороны, он совершенный и идеален, и само это как бы вызывает изъян, потому что он дальше не совершенствуется. Чтобы избежать этот парадокс, поясняет Рав Кук, в книге называется «Орота к душа» или «Орота кодыша», точно не помню. Он там говорит, Рав Кук, что Всевышний создал нас тем, что мы улучшаемся, мы его улучшаем как нашего Творца. Но сам он совершенный, идеальный, но мы, совершенствуясь, улучшаем его как нашего Творца и совершенствуем его.
А он нас пытается улучшить? Или мы сами должны улучшаться?
Мы сами, конечно, в этом есть весь смысл. Для того, чтобы он улучшался, иначе для чего он создал? Когда мы улучшаемся, когда мы развиваемся, тем самым мы его развиваем как нашего Творца. И поэтому, если бы он нам как бы помогал в этом, тогда какой смысл в этом? Тогда, опять же, у нас нет выбора, мы улучшаемся, потому что нас подталкивает к этому Всевышний, значит, мы сами не улучшаемся. Мы сами не развиваемся. Для того, чтобы мы сами развивались, требуется, чтобы был выбор. Для этого нам дан разум, дан выбор, в рамках которого мы, совершая и принимая правильное решение, улучшаемся, тем самым образом улучшаем Всевышнего.
Но он сейчас как-то влияет, вот, например, ну, потоп, наверное, такого нет уже, как...
Вы имеете в виду о чем? О чудесах?
Но я имею в виду, что потоп был, это тоже как бы попытка улучшить
нас. Нет, потоп это было в чистом виде наказания. Он наказал их, потому что все, человечество, как то, что я зачитал в Торе, человечество дошло до состояния, в котором Всевышний сожалел, что он их сделал.
Но он оставил Ноаха,
Ноаха
и семью пытался
да,
из него создать.
Из Ноаха зародилось. То есть все потомство Адама, скажем так, прошло через Ноаха, потому что все остальные его потомки были уничтожены. Совершенно верно. Но дальше уже Ноах, он тот, кто зародил человечество. Совершенно верно. Почему? Потому что все остальное человечество было истреблено. А Ноах, он как праведник остался и зародил следующее человечество. Мы, скажем так, больше сыны Ноаха, чем сыны Адама.
Хорошо, спасибо.
С удовольствием.
Спасибо большое вам. Чем глубже я понимаю, как прощать других и себя, это как бы открывает уровень прощения Бога для меня. Это можно так понять?
Еще раз, извините, я не... зачитайте, пожалуйста, еще раз.
Чем глубже я понимаю, как прощать других и себя, это как бы открывает уровень прощения Бога для меня. Это можно так понять?
Ну, можно так понять, конечно. Чем больше я понимаю идею прощения, тем больше я могу требовать, просить у Всевышнего простить меня, конечно.
Далее нас спрашивают, помогает ли Ашем принять правильное направление в решении.
Я не очень понимаю эти вопросы, что значит он помогает. Как это происходит? У меня, допустим, сейчас там в 6:50 звонит будильник, надо встать на утреннюю молитву. У меня сейчас конфликт, я хочу еще спать. У меня в комнате приятно, работает кондиционер, работает вентилятор, я хочу еще поспать, глубокий сон. С другой стороны, у меня сознание, что надо встать на молитву. И что здесь Всевышний может помочь? Отключить кондиционер? Я могу сказать, у меня была помощь. Когда-то несколько дней назад нас разбудила сирена в 6:30. Я думаю, что это очень мне помогло встать на утреннюю молитву, да. Но, конечно, это как бы понятно, что выбор, он стоит за нами. То есть, что значит, если Всевышний нам помогает, так что это за выбор тогда? Мы должны принять выбор. И мы его принимаем. От нас, наших действий, от нашего выбора зависит наше будущее, зависит будущее всего мира. Все это зависит от нашего выбора. Я не очень понимаю, что какую помощь люди ждут, чтобы было что? Чтобы в окно постучался единорог и сказал, давай, вставай на молитву. Что? Что значит Бог помогает при принятии правильного решения? Что именно ожидается от Бога, чтобы что он мне помог? Я думаю, я когда встаю утром на молитву, это мой личный конфликт, это мои личные решения. Сколько бы я ни хотел спать, я все равно встаю, отрываю себя от постели, от кровати и иду на утреннюю молитву. Потому что я принял это решение, я нигде не видел, скажем так, какого-то божественного проявления, чтобы мне где-то это как-то помогло. Это не только это, это касается всего. Когда там, не знаю, у человека выбор там съесть что-то некошерное или что-то кошерное. Где здесь Бог может принять какое-то участие в этом выборе? То есть что, придет какой-то бегемот и съест этот некошерный бутерброд и убежит? Ну тогда это не выбор. То есть я просто не понимаю, как должна работать эта концепция, если Всевышний придет и будет мне помогать.
Да, спасибо, Рав Даниэль. Далее благодарят за очень нужный урок. Если человек обвиняет человека в какой-то глупости и обиделся, а другой так и не понимает, в чем его обвиняют, то что нужно делать в таком случае?
Это происходит на постоянной основе. Смотрите, мы разные люди, у нас разные взгляды, у нас разные понятия, у нас разные принципы моральные. Это все, конечно, постоянно есть. Но мы живем все в одном обществе. Вполне может быть, что кто-то на кого-то обиделся, а тот даже не понимает о чем. Чтобы разрешить этот конфликт, как минимум, надо встретиться, как взрослые люди, и обсудить эту тему, сказать, смотри, вот то, что ты сделал, то-то, то-то и то-то, мне это мешает в том-то, том-то и том-то. И тогда человек поймет, скажет, а, да, ты извини, я не хотел. Бывает такое, это понятно. Смотрите, очень часто мы обижаемся по причине того, что нету контакта. То есть до непонимания чего-то. Я не очень понял, что он от меня хочет. Он не очень понял, почему я обиделся. Я не очень понимаю, что он вообще ко мне пристал. И вот это вот недопонимание нарастает конфликт и в конечном итоге взрывается и так далее, и так далее. Взрослые люди должны прекратить этот конфликт еще на начальном этапе. Если меня что-то задело, то что другой сказал и так далее, я могу подойти к тому, и если мы взрослые люди, нормальные люди, адекватные люди, могу подойти ему и сказать, извини, дорогой, смотри, вот то, что сейчас сделал то-то и то-то, меня это зацепило. И он тогда, если он, опять же, адекватный человек, попросит прощения. Ну, конечно, бывают такие ситуации, что люди даже не понимают, о чем, кто мешает, почему и так далее.
Спасибо, Рав Даниэль. Нам пишут, что Бог помогает встать утром, если с вечера попросить.
Может быть, но опять же, Бог помогает тем, что он будильник утром не заканчивается, в нем батарейка. Это может быть. Не знаю. Я не знаю, что там может быть, какую помощь люди ждут от Бога при принятии выбора.
Далее пишут, в случае бар камцы и камцы мудрецы не вмешивались, но если бы человек делал хилюль ашем, было бы это другим подходом.
В случае бар камцы, камцы и бар камцы мудрецы не вмешивались, это верно. Мы также понимаем, что Талмуд, рассказывая этот рассказ, он не скрывает этой проблемы. То есть Талмуд их порицает, мудрецов того поколения, почему они не вмешались, не заступились и так далее, и так далее. Видит в этом именно проблему всего поколения, что даже мудрецы, сидящие там за трапезой, и то не заступились за вот этого вот обиженного человека и так далее. То есть мы видим это как негатив такой, как что-то плохое, как что-то. И поэтому, да, Талмуд это приводит как что-то плохое. Теперь насчет Хилюля Шем, я не очень понял вопрос, что значит, если это был Хилюля Шем, так что?
Секундочку, мне нужно найти этот вопрос. Было бы это другим подходом?
Я
Когда
думаю, это не
человек...
Хилюля Шем. Смотрите, когда мы видим на глазах всего высшего общества, которое там находилось, да, на этой трапезе, когда кто-то оскорбляет и доводит, там, не знаю, вот до такого степени обижает другого человека, и мудрецы не вмешивались, я думаю, это и был Хилюль Ашем. Как минимум, мудрецы должны были заступиться за того человека.
Спасибо, Рав Даниэль. Нам пишут, что в иудаизме все проще, ведь можно всегда посоветоваться с раввином, на ком тогда ответственность за выбор.
Ну, прислушаться к раввину, это тоже ответственность за выбор. Не всегда люди могут советоваться и делать то, что им в голову взбредет. А прислушаться к раввину, это, конечно, это выбор. Это человек, который должен, потому что не всегда раввин посоветует то, что мне нравится. Вот, а я должен понимать, что я могу прийти к раввину, он даст мне совет, который мне не очень нравится. И сейчас у меня выбор, прислушаться к этому совету или нет.
Дополняет про Баркамцу, что так совершил раньше Хилюль Ашем.
Что если так что вмешались бы мудрецы, если бы тогда. Я не знаю, что сделали бы тогда мудрецы того поколения. Не знаю. Это как бы, знаете, это разговор, а что было бы, если было бы. Я не могу на это ответить. Не знаю. Но то, что перед нами информация, которая в этом рассказе, которую нам предоставляет Талмуд, там говорилось о том, что они между собой поссорились. Был ли там Хилюль Ашем или не был в этой ссоре, Талмуд не затрагивает эту тему. Поэтому я не знаю.
Спасибо большое. Вопросы закончились. Если у кого-то есть еще что спросить, или вдруг я не прочитала ваш вопрос, поднимите, пожалуйста, руку, и мы дадим вам сказать голосом. Яков, пожалуйста, вы хотели что-то еще дополнить?
Спасибо за возможность задать вопрос. Очень интересный урок. Ну вот почему я задал, помогает ли Ашим в принятии правильных решений. Существует, скажем так, может быть, это несерьезно относиться к тому, байки, скажем так. Вот человек рассказывает, что опаздывает на самолет, самолет потерпел катастрофу, и Всевышний сделал так, чтобы человек не опоздал. Или, допустим, всякие байки, что там пришла первая лодка, вторая лодка, третья лодка, не буду подробно рассказывать, они известны. И существует очень-очень много интересных людей, которые рассказывают о том, что в течение обстоятельств Всевышний каким-то образом помог. И поэтому вопрос такой, правильно понимать, что, конечно, может быть, несерьезно к этим байкам так относиться, но что Всевышний все-таки помогает трудный момент, когда человек колеблется, не знает, так поступить или не так поступить.
Задаете хороший
и
вопрос.
Он получает стимул принятия какого-то правильного решения.
Вы задаете хороший, правильный вопрос. Мы его очень подробно, именно вот эти примеры, которые вы привели, мы его очень подробно разбирали на уроке, опять же, 8 глав Рамбама. Там, если найдете, в Ютубе.
Да, я слушал их, да.
Вот там, когда мы затрагивали тему свободы выбора, я как раз привел пример там на вот основе того, что там кто-то вот опоздал на автобус, и автобус проехал и взорвался. И вот мы как бы анализировали этот пример с точки зрения вопроса вот о свободе выбора человека, о том, что все запрограммировано, тогда возможна ли свобода выбора. И мы опять же там привели как бы много разных мнений и так далее, и так далее. То есть это отдельная тема, непростая и отдельная тема, мы ей посвятили как бы там целый урок. И посмотрите, то есть мы его разбирали.
Да, но в теме Йом-Кипура, если мы просим прощения, и значит кто-то, какой-то суд это решение принимает, значит есть какая-то инстанция, которая, духовная инстанция, которая та же самая печать ставит на наше прощение. Извините, зараженный, кто ставит печать?
Смотрите, понятно, что это все аллегории, да, нету никакой небесной печати, нету никакого небесного трона и так далее, и так далее. Мудрецы говорят, как мы должны ощущать себя. Мы должны ощущать, что в Йом-Кипур мы стоим перед судом, мы должны осознавать и ощущать, что в этот день решается наша судьба, этот день решается, мы как бы раскрываем свое сердце перед Всевышним, и если мы все правильно провели в этот день, мы выходим оттуда абсолютно очищенные. Почему? Потому что этот день способствует нам понять и осознать свои ошибки, и мы выходим оттуда с этого дня абсолютно новыми людьми. Это то, что мы должны ощущать в Йом-Кипуре, и так оно и происходит. Он дает нам возможность очиститься от прошлых промахов и так далее, и так далее. Естественно, что Всевышнему не нужны никакие небесные троны, не надо какие-то небесные печати, и это понятно, что это все аллегория, которая должна направить наше сознание на правильные мысли. Поэтому
наш духовный мир связан с духовными мирами. И то есть мы, отрываясь от материи, обращаемся к нашему духовному миру персональному, который связан с духовными мирами. И на этой основе мы просим прощения. Это есть основа для того, чтобы прощение. Обращаемся к духовным мирам, отвечаем на суде перед духовными мирами. Отвечаем перед самим собой и таким образом заключаем какой-то договор с духовными мирами. Потому что мы люди с духовным миром.
Я не знаю, что такое духовные мира, потому что если они духовные, они не могут быть в множественном числе. Множественное число может быть только в рамках материи. Материя может быть 1, 2, 3, 4, потому что они ограничены пространством, они ограничены количеством и так далее. Это материя.
Ну, сферот, сколько сферот?
Вы входите в тему сферот, я, к сожалению, не разбирать в этой теме, это не моя тема. Сферот я не знаю. То есть, понятно,
многие избегают.
Как отнестись к сферот и так далее, это отдельная тема. Что такое сферот? Это не духовные мира. Сферот это не духовные мира, это какое-то влияние или происходящее внутри Всевышнего, или это инструменты, которыми пользуется Всевышний, это смотря какому, какой идее мы будем преклоняться в данной теме. Это не духовные мира. Мы способны, с точки зрения, вот если вы задаете с точки зрения Каббалы, мы способны каким-то образом влиять на эти сферот и изменить что бы то ни было, и наше отношение к ним и так далее. Но это уже вы как бы заходите глубоко в Каббалу, и как бы я не адрес в данной теме. Я могу пофилософствовать, но не, как сказать, не погаббалистичествовать. Поэтому это не моя тема.
Спасибо большое, Яков. Спасибо всем нашим участникам. Рав Даниэль, еще с YouTube-канала только два вопроса последних. И все, мы вас отпускаем. Спасибо большое. Блинедер. Первый вопрос. Надо ли прощать человека, если он не просил прощения? И далее нас спрашивают, какая конечная цель иудаизма?
Надо ли прощать человека, если он не просит прощения? Надо. То есть мы должны от себя, надо понять такую вещь, мы должны простить. То есть мы должны как можно больше абстрагироваться от этой ситуации. Потому что это определенная обида, это определенный груз, который мы несем за собой и так далее. Мы со своей стороны должны простить. Это понятно, мы должны простить. Теперь, будет ли это прощение или нет, это уже другой вопрос. Если не будет раскаяния, не будет прощения. Но мы должны, конечно, простить. Нам нельзя быть злопамятными, нельзя нести на себе вот это вот месть, чувство обиды. Надо избавиться от него. Нам самим будет от этого легче. Это тяжелая работа, но надо от нее избавиться. И поэтому мы со своей стороны должны простить. Будет ли это прощение тому человеку? Оно будет, если он раскается, если он станет, скажем так, сосудом, готовым принять наше прощение, тогда оно его простит. Если он не станет сосудом, ну, тогда ему это не будет прощено. Мы его простили, но с его стороны это прощение, он не будет прощен, скажем так. Какая конечная цель иудаизма? Конечная цель иудаизма – это дойти, реализовать заложенный в себе, в каждом человеке, потенциал, быть ведомым своим разумом и сознанием и стремиться к истине. Это главное, это и есть основа иудаизма с точки зрения Рамбама. Стремиться к истине. Истина, она одна. Есть одна, единая власть в этом, над этим миром. И один единственный источник всего происходящего здесь. И к нему мы должны стремиться. То есть именно стремление к истине, познание истины, исследование истины, реализовать заложенный в себе потенциал познания, воссоединения разумом со Всевышним.
Спасибо огромное. Нас благодарят и желают доброй ночи.
Спасибо всем, что остались до такого позднего часа. Это очень ценю. И Безрат Ашем, как я уже сказал до этого, всем Гмар Хатима Това, чтобы в следующий год Безрат Ашем принес только радость и счастье. Всего всем хорошего.